Мир вам, братья и сестры, я сердечно приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Очень рад, что могу быть с вами. Ну, я думал, что сначала, может, немножко расскажу о служении в Центральной Азии, в Казахстане, и потом поделюсь словом Господним. Хотя я думаю, что некоторые знают столько же, сколько знаю я, где-то кто-то звонит, где-то что-то слышит. Но, тем не менее, напоминание. Я хотел все-таки сначала одно место прочитать. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 18 стиха. Апостол Павел пишет: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Мое желание искренне перед Господом, чтобы то, что я буду говорить, как информация, вот послужило к тому, чтобы народ Божий помолился о деле Божьем в Центральной Азии. Я думаю, мы в этом нуждаемся. Я как-то был в Калифорнии, и там мне задали вопрос, где находится край земли. Там у них была как раз тема, и будете мне свидетелями, вот до края земли. Я говорю, край земли находится в Сакраменто. Они говорят, не может быть. Я говорю, для нас это край земли, для вас мы край земли. Вот, ну, это реально. И поэтому, я думаю, это очень важно, когда мы, как дети Божии, переживаем друг за друга, молимся друг за друга. Мне очень так на сердце всегда такая тема, вот ожидать Господа. Вот мы верим, что Он воскрес, Он избавил нас от грядущего гнева, и чтобы нам быть в числе ожидающих Господа. Каждый на своем месте. Иногда мне задают вопросы, говорят, ваше мнение о церквах Америки и так далее. И мы всегда интересуемся. Вот мне так хотелось тепло положить на сердце, чтобы нам ожидать Господа. Я думаю, это очень важно. Вот через всю эту информацию, может быть, для деток одну маленькую историю, потом скажу что-то за Казахстан. Я слышал, как однажды один капитан дальнего плавания, корабль остановился где-то в портовом городе в одном. И он хотел просто покушать в ресторане. Он сошел на берег. И возле ресторана он увидел одного мальчика, который заглядывал в окно. Вот так смотрел, но не заходил. Он поинтересовался, подошел к этому мальчику и говорит, что ты здесь делаешь? Это был сирота. И он говорит, я вот смотрю, как люди кушают. Говорит. И он как-то через это получал какое-то наслаждение. Самого у него не было возможности зайти туда, он был грязный весь, лохматый и голодный. И капитан ему говорит, слушай, я бы тебя взял, говорит, ну ты такой растрепанный, я бы тебя взял сейчас и покормил, ну ты такой растрепанный. Мальчик сразу раз, говорит, я готов, говорит. Ну он говорит, ладно, пошли. Ну они сели за стол, он его покормил, он так ему понравился, этот мальчик. И он говорит, слушай, говорит, он узнал, что он сирота, поговорил с ним, говорит, слушай, я бы тебя взял на корабль, но у тебя такой вид, говорит, я не знаю, как команда тебя примет. Он раз, говорит, я готов, говорит, сразу тут все застегнул, подтянул. Знаете, он действительно был на корабле и стал любимцем всей команды. Его не звали иначе, как я готов. Вот что надо было делать, он всегда говорил, я готов. И так его и звали, некоторые даже не знали его имя. Говорили, а где я готов? Он всегда был готов. Это был верующий мальчик. И однажды он заболел. Заболел смертельно. И вот траур был на всем корабле. И они знали, что там в каюте умирает вот любимец всей команды, этот мальчик. И вот капитан зашел туда. И он хотел что-то... Они боялись мальчику даже это сказать. А он понимал, что он умирает. И вот капитан зашел каюту туда, где мальчик этот лежал, и так с тоской, с печалью смотрел на него. И мальчик сказал, капитан, говорит, я готов. Он сказал, что он готов пойти туда, что Господь его простил, у него мир на сердце. Это так тронуло сердце капитана, что этот маленький мальчик имеет такое упование. Вот на одре смерти, не все взрослые так умирают. И он просто встал на колени и горько начал плакать. И он положил голову на грудь мальчику, а мальчик вот так обнял его, крепко прижал к себе и молился за него. и говорил: «Я готов, за меня не надо плакать, я готов». И знаете, Господь победил сердце этого человека, капитана, и он тоже начал молиться. И когда он поднял свое лицо, мокрое от слез, он взглянул в глаза мальчику и сказал: «И я готов». Вы знаете, это такое блаженное состояние, когда мы готовы к встрече с Господом. Это я хотел пожелать себе и всем, и взрослым, и детям. Я хотел сердечно поблагодарить всех, кто участвует вот в жизни, молитве, в поддержке служения в Центральной Азии. Я хотел поблагодарить деток, молодежь, подростки, всех, кто участвовал. Я хочу сказать, наши дети, например, в детском христианском доме, который находится у нас в Саране, они получают от вас посылки, получают письма. Сейчас мне передали письмо тоже одной девочке. Я думаю, это очень хорошо, когда есть такая связь, когда есть какое-то ободрение. Я хотел сразу, может быть, несколько слов сказать об этом служении, чтобы вы молились об этом дальше. И что-то вы уже знаете, может, что-то я воскрешу в памяти. Вообще, это служение в детском христианском доме, которое у нас идет от церкви, мы делаем уже 11 с немногим лет. Бог нам положил это на сердце, мы никогда не сомневались, что это служение, которое нам поручил Господь. Сейчас там находится 70 детей, сирот или детей, которые оказались без родительского попечения. Вообще через детский дом прошло 120 детей. И мы очень благодарны Господу, что дети потихонечку начинают приобщаться к церкви. Поначалу, когда они приходят совсем маленькие, да, но они просто вливаются вот в эту струю христианского детского дома, они не понимают, они делают это автоматически. Положено молиться, значит, будем молиться. Но очень быстро они вливаются, и потом наступает такой переломный момент, скажем, подростковый, когда мы особо переживаем и молимся, и хотим много говорить с ними. И нам всегда приятно, когда они осознанно, смысленно принимают святое водное крещение. Это не так просто, потому что эти дети прошли такую школу, что нам, знаете, взрослым, не все взрослые имеют такой опыт. Например, у нас есть там такие дети, которые, вот совсем недавно к нам поступило трое детей, и совсем маленькие дети, погодки, можно сказать, там 5, 6, 7 лет. И двое мальчиков из этой семьи, они были настолько в стрессе после того, что они пережили дома, что один из них, ну, заикался очень сильно, а второй прям как до речи потерял. Ну, прям не мог разговаривать, да, пытается, да, и не может. Я как-то беседовал с одной девочкой тоже, она тоже из одной такой ситуации попала очень сложной. И смотрю, она сидит, пишет стихи. Мы взяли ее, потому что, хотя ей уже 15 лет, обычно мы берем только до 10 лет, от 3 до 10 лет мы берем в детский дом, потому что дальше уже очень сложно. И 10 лет уже сложно, но старше еще сложнее. И вот мама, знаете, трудно ее назвать мамой, но она плачет, сидит и пишет стихи. И я посмотрел, и она там пишет, изливает свое сердце: «Как я тебя люблю, мамочка, да? И когда ты придешь, и возьми меня к себе, и я никогда не буду непослушна, я всегда буду, только, пожалуйста, от меня не отказывайся». Мама ее бросила. И она даже не знает всех этих деталей и подробностей, какой образ жизни ведет ее мама. Ее лишили родительских прав. И это так больно бывает наблюдать вот такие картины. И чтобы, может быть, лучше еще понять ситуацию, я пару дам иллюстрации. И как-то к нам попал один мальчик, его звали Саша, ему было 9 лет. И он, моя супруга, она как раз вот в детском доме, там все это время несла ответственное служение. И она решила с этим мальчиком еще раз поехать к его маме, которая жила в одном заброшенном районе. И когда она поехала туда, там была ужасная картина. Там был самый настоящий притон. И это даже нельзя вслух все рассказывать. И эта женщина вела себя очень так нагло. Она грубила, дерзила, она выражалась нецензурно. И просто это было настолько тяжело слушать. И ребенок ее здесь. И Оля моя говорит: «Жена, ну прекратите, что вы делаете? Это, ну, если вы уже не стесняетесь меня, ну постесняйте своего ребенка». Она говорит: «Убирайтесь отсюда, он мне никто, я лишена родительских прав, это не мой сын, я отказываюсь от него, я видеть его не хочу». И вот таким тяжелым сердцем, и потом, знаете, прошли годы. Этот мальчик покаялся, казался очень способным, музыкальной способности, музыку писал даже. И принимает крещение этот мальчик. И он играет у нас на фортепиано, он сопровождает хоровое пение. Его усыновила одна семья у нас в церкви. И у нас ряд есть таких детей, которые просто верующие люди усыновили, и мы очень благодарны Господу, да, особенно когда они подрастают, чтобы они где-то оказались в какой-то семье еще, чтобы им помогли. И вот вдруг его мама попадает в реабилитационный центр. А у нас есть в городе христианский реабилитационный центр для людей, которые подвержены, вот, зависимы от алкоголя и наркомании. И женщины там есть, и мужчины. Но это особая тема, но они обязаны посещать богослужение. И вот в воскресенье утром она попадает на богослужение, она видит своего сына, которого она уже не видела, ну, наверное, лет 8-9. Она его не видела. И она узнает, смотрит, молодой симпатичный парень в костюме, белой рубашечке с галстуком, играет на фортепиано, поет и все. Ну, сердце, понимаете, что у нее там творилось? После служения он стоял так в центре, у нас там так два прохода, и смотрю, мне, вернее, эту ситуацию в деталях рассказали те, которые со стороны наблюдают. Вот здесь стоит его приемная мама, которая его приняла, а вот тут идет родная ему и говорит: «Саша, сынок, Саша!» А он так растерялся, то на нее посмотрит, на свою приемную мать, то в эту сторону посмотрит. Она говорит: «Сынок! Ты что, не узнаешь меня? Я же твоя мама, говорит. Я же твоя мама». Знаете, я очень был благодарен, что он это сделал не грубо. Но он посмотрел на свою приемную мать и говорит: вот моя мама. Вы не моя мама. Вот моя мама. Знаете, при всем, это такая душераздирающая картина, когда видишь такие ситуации. А вот дети, о которых я говорил, которые в таком стрессовом состоянии, и которых нужно выводить и убеждать, что взрослые люди тоже могут любить, и они не все такие, как их родители. Они пережили такие картины. У нас есть две семьи, на глазах которых их собственный отец убил мать, они это видели, и залез в петлю и повесился. Две типичные картины. Есть одна история, когда мать на глазах троих детей маленьких убила мужа, сцены ревности, ей дали 8 лет, и вот дети попадают нам в детский дом. И вот эти дети рассказывают об этом, да, очень ожесточенные, очень черствые сердца такие. И требуется много-много времени, много-много терпения, много любви. Знаете, первый взгляд такой, знаете: о, хорошо, дети там, они у нас все музыкальные, все поют, и в служении, и оркестр есть в детском доме, и хор есть, да, но там столько подводных айсбергов. И даже есть такие случаи, вот девочка одна специально взяла и что-то там нарушила. Ну и стали с ней беседовать и говорят: в чем дело? Она говорит: я сделал это специально, чтобы со мной кто-то поговорил. Мне это не достает, мне надо с кем-то разговаривать, да. Эти дети просто страдают. И вот совсем недавно у нас был брат один из Харисимбурга, Петр Ткачук, может кто-то его знает, на конференции пастырской в Алмате. И мы с ним вместе приехали к нам в Сарань. И он был в детском доме. И он не успел зайти в отделение, где у нас маленькие мальчики. Они буквально ему сели на шею, буквальным образом. Один у него уже сидел на шее, ноги свесил вот так, да. Знаете, они хотят ласку. Они хотят просто иметь отцов и матерей. И они виснут на руках. Они хотят, чтобы их обняли. Они хотят, чтобы их погладили. Они хотят ластиться, где-то прижмутся к тебе и так далее. И вот этот дефицит мы сильно ощущаем, сильно ощущаем. Это трудное служение. Много раз я, приходя домой вечером, видел свою супругу, сидит, плачет. Я говорю: что такое? Говорит: не могу больше, нету силы. Можете себе представить, ребенок в 3 года приходит к нам, в 3 года он уже самостоятельно ездил на автобусе 15 километров по разным поселкам, да. Он жил самостоятельно абсолютно жизнью, брошенный, да, и участковый милиционер в поселке, где он находится, когда ему надо было найти каких-то там, кто где обворовал или украл, или где продают наркотики, или еще что-то, обращается к этому Паше, и Паша как наводчик там в 3 года, он владеет всей ситуацией в поселке в 3 года, и вот этот мальчик попадает к нам, шустрый, во всем разбирается, да, И здесь надо, вы знаете, это трудно даже все передать. Во время собрания, вдруг он ко мне подходит, я выхожу вниз, ну как раз у нас евангелизационное служение, этот Паша тоже выходит вперед, и значит говорит, дядя Франц, а можно я постою на том месте, где вы стоите на хоровой площадке сверху? Ну вот после этого, это его желание. Я говорю, братья и сестры, вожу ее вперед, я говорю, Паша хочет здесь постоять, вы не против? Нет, не против, все улыбаются. Это наш ребенок. Каждого ребенка, которого мы принимаем, мы его ставим перед церковью. Конечно, мы не можем все детали рассказать людям, потому что тут находятся другие дети детского дома. Но мы их принимаем как детей в свою семью. Вот как родители приносят детей на благословение в дом молитвы, ну их уже нельзя принести, их можно только привести. Мы за них молимся, просим благословения, мы просим церковь, чтобы они... Делаем специальные молитвенные карточки, чтобы люди записывали, у нас есть специальное такое служение. Мы это называем как анонимное партнерство, где мы предлагаем верующим просто взять этого ребенка для молитвенного служения, как за своего собственного ребенка. И люди, которые готовы это делать, мы высылаем информацию, мы даем характеристику, мы высылаем фотографии этого ребенка, в разное время года, в разных ситуациях, и чтобы люди видели, знали это, что есть вот такой ребенок, и за него надо молиться. Мы видели чудеса, когда молили за детей. Вы знаете, к нам поступила одна девочка, она была настолько ожесточенная в свои 8 лет, это было неудивительно. Вот если просто на нее посмотреть, у нее местами были седые волосы на голове от того, что она пережила 8 лет. Она была инвалид, потому что ее били. Она страшно пережила стресс. И вот она вела себя так, знаете, что она не здоровалась. Мы проходили мимо, она проходила мимо. Она могла вот так с вызовом, знаете, самый такой вид сделать, да. Это было очень нелегко, нужно было до нее достучаться. И как мы радовались, мы много молились за нее, подключали людей молиться. Да и как мы радовались, когда она на одном евангелизационном собрании вышла вперед, искренне покаялась. В прошлом году она приняла святое водное крещение. Вы знаете, это просто чудеса. Я знаю такие моменты, когда им очень трудно переломать все это. У них идет сильная борьба. И я помню такой момент как-то на одном рождественском служении. Смотрю, ну, говорю, знаете, мы сделали в детском доме такое специальное служение, там подарки раздаем из тех посылок, которые нам там присылает, это надо видеть их восторг, они буквально визжат, это без преувеличения, когда они вот это все получают. Ну и мы делаем служение, я говорю, кто хочет покаяться, детки, ну маленькие они у нас все по несколько раз каются, но мы понимаем, это где-то по-детски, хотя мы оцениваем это тоже. И вот вижу уже постарше, у нас сейчас таких ряд подросткового служения, это целая армия таких уже, молодежно-подростковый возраст такой. Потому что 11 лет мы ведем это служение уже, и мы брали от 3 лет, и представьте себе, там кому-то 5 было, кому-то 7 было, теперь это уже 15, 16, 17 лет. А таких у нас уже человек 40, да, это уже сформировавшийся такой костяк. И вот я говорю, кто, вижу, вот не хватает духа, стесняется друг друга, ну. Я говорю, кто хочет, вот хорошо, дайте мне просто знать, чтобы я знал, что вы действительно хотите помолиться, у вас просто нету силы. Поднимите руку. Я смотрю, две девочки вот так, чтобы другие не заметили, вот так подняли руку чуть-чуть и показывают. Я говорю, я видел. И мы, знаете, мы так усиленно молились за них, так усиленно молились за них. И буквально через несколько дней, вот это было на Рождественское, на Новый год, когда у нас было служение в доме молитвы, да, обои эти девочки. Мы понимаем, что это благодать Божия, что это любовь Божия, да. Но мы еще раз убеждаемся, как много может усиленная молитва праведного. Когда люди усиленно молятся, и Господь тогда действует, потому что Бог остается справедливым Богом. И если кому-то ляжет на сердце, мы будем очень рады, если вы будете молиться тоже за этих детей. За своих детей мы молимся, правда же? Но есть дети, за которых, которые... просто нуждается в том, чтобы кто-то ежедневно, вот как-то называл это имя пред Господом, и за них молился Иисусу. Большое ободрение, когда дети принимают крещение. Вот 12 деток у нас приняли святое водное крещение, которые подросли уже, и это нас очень радует. Сейчас у нас такие переживания, мы думаем, как быть, вот они вот так разом подрастают, каждый год теперь где-то 6-8 детей, должны выходить из детского дома. Это называется, ну, по закону, когда им 18 лет, это детский дом, а после 18, до 18 лет, это несовершеннолетний возраст. А потом они там и не могут быть по закону. Но так как это наши дети, мы сейчас определились для себя, мы называем это программа «Дома юношества». В стране есть такой закон, можно иметь дома юношества, хотя он практически не функционирует, но мы хотим как церковь это служение взять на себя, и мы его сейчас параллельно активно развиваем. Мы приобретаем какие-то брошенные квартиры или такие, ну скажем, не слишком дорогие дома, и мы просто хотим, у нас есть уже несколько таких квартир, и когда дети подрастают, там в одном у нас, в одной квартире, мы их ремонтируем, эти квартиры, где-то усилиями детского дома, дети в этом активно участвуют. Ну, знаете, у нас были такие квартиры, там ни окна, ни двери, ни одной батареи, там ни санузле, ничего нету, полы вырватые. Ну, убогое очень, но зато это было недорого. И мы силами детского дома там восстанавливаем, ремонтируем, они обои клеют, красят, приводим все это в порядок. Расселе делаем, помним, мы вот недавно были в одной квартире, и нам так приятно было. Две девочки, они обои члены церкви, там все такие, они счастливые. Это они живут в квартире уже, да. Это однокомнатная квартира, мы двоих их там поселили. Они как бы сделали освящение своей квартиры. То есть мы попросили благословения у Господа, чай попили, очень откровенно с ними поговорили, помолились. Мне было очень тепло на сердце. Ну вот, такое служение мы развиваем. И, ну, это для молитвы. Работают детки у нас, огороды сажаем, картошку сажаем. Сейчас мы хотим развить такой проект в детском доме, как курятник такой на 500 голов. Вот курей, чтобы там, ну, просто надо, чтобы они работали, какой-то оборот был, хлеб печем. При детском доме у нас регулярно, каждую ночь 1200 булок выпекаем. Каждую ночь, чтобы утром был свежий хлеб. Продаем этот хлеб, какие-то, ну, как-то восполнять эти нужды хоть чуть-чуть. И вот этот хлеб у нас уходит там на реабилитационные центры, там у нас. Потом у нас есть такое служение, как дома, христианский дом инвалидов и престарелых. Ну, много разных служений. Дети, инвалиды кормим раз в неделю. Так что и часть продаем. Я буду очень благодарен Господу, если кому-то ляжет на сердце, вы будете дальше об этом молиться. В самом Казахстане, братья и сестры, у нас ситуация такая. Примерно в Центральной Азии ситуация одинаковая. Ислам становится все более фундаментальный сейчас. И у нас в странах Центральной Азии очень жесткие законы сейчас. Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, да, и Казахстан. Ну, примерно все одинаково. Единственное, что Господь вот не допустил у нас в Казахстане, и всем, кто молился, я хотел сказать сердечную благодарность, готовился очень жесткий закон, который должен был существенно ущемить права верующих людей, но Господь не допустил. В самый последний момент. Уже они победу праздновали, казалось. Сенат проголосовал, парламент проголосовал, президенту на стол готовый документ положили, он усомнился в правомерности вот этого документа и отдал его Конституционный совет. И мы усиленно с постом молились, рассылали бумаги, просили усердно за нас молиться. И в самый последний момент Конституционный совет в количестве 7 человек объявил, что проект антиконституционный. И он не проходит. Вы знаете, люди, они просто, власть имущие были в таком недоумении, да, ну как, они уже думали, ну все, все, все. Настолько средства массовой информации просто буквально промывали сознание людей, да, и казалось, все должно быть. В центральных газетах были такие статьи, например, в одной газете напечатали список запрещенных террористических организаций на территории Республики Казахстан. И в этом списке написали Церковь евангельских христиан-баптистов. Выпускали разные брошюры от имени Министерства юстиции, да, как не попасть под влияние зловредных сект. И в этом, и там пишут казахский вариант, русский вариант, в казахском немножко по-другому, на русском, чтобы не все поняли. Это тоже нарушение закона о СМИ. Вот, но тем не менее, вот пишут, если вы встретитесь с евангельскими христианами-баптистами, то вы не застрахованы от того, что у вас дома что-то пропадет. Будьте осторожны, чтобы не попали в ваши дома. Если ваш ребенок учится в школе, и там вдруг в этом классе тоже будет мальчик или девочка из баптиста, постарайтесь перевести своего ребенка в другой класс, потому что это небезопасно. Ну и вот всякое такое, знаете, нагнетание шло. Но Господь заступился, и официально закон не прошел, но на местах есть очень много разных таких, знаете, моментов, когда особенно трудно верующим из казахской национальности. Вспомните, помолите за тюркоязычные народы. Это наша боль, это наше переживание, хотя есть и много ободрений и радости, потому что у нас уже в Казахстане есть 9 братьев-пресвитеров, рукоположенных из казахского народа. Хотя всего у нас во всем Казахстане 76 пресвитеров на 274 церкви и 253 группы миссионерские точки. Я думаю, вы понимаете, что это далеко не достает. Это тоже наше переживание. Сейчас идет большой отток русскоязычного населения в Россию. И мы вот молимся об этом. Одна записка поступила. Скажите, пожалуйста, дети у вас русские или казахи? А мы сами не знаем. Фамилия немецкая, лицо казахское. Трое детей, и все не похожи друг на друга. Все под одной фамилией, за одной семьей. У всех папы разные. Поэтому это трудно определить. Что там написано в метриках? У многих вообще не было ни метриков, ничего. К нам поступали дети, в 9 лет они нигде не учились. Нигде не учились. В подвале жили. Там кто-то в канализационных колодцах. Однажды у нас один брат там взял этих подростков, ну детей этих, и хотели евангелизацию в городе у нас Темиртау. Это надо было видеть, как они прыгали в эти канализационные колодцы. Они знают все хода и выходы, они там находили этих бомжей, они им раздавали там Евангелие. Они там свои, это их стихия. Вот. А иногда они просто так по возрасту им определяют, восстанавливают документы и говорят, что ну примерно ему столько лет. Вот его взяли. И поэтому сказать, какой национальности трудно. Налицо разные, налицо очень разные есть. Хотя надо сказать, что в казахском народе мы встречаем меньше детей, которые брошены. Вот в этом народе все-таки это заложено, да. И они, вот как они очень гостеприимны, и вот так они, если кто-то где-то что-то, тогда или к отцу, или к старшему дяде там и так далее, этого ребенка заберут. Что есть, то есть. А так дети очень разные. Ну, можно много рассказывать, я думаю, что может быть в общем понятна ситуация. Недавно у нас была пастырская конференция центральноазиатских вот таких республик, было 412 братьев. Не все они, конечно, рукоположенные, далеко не все, там просто ответственные, просто проповедники. Ну, надо было, чтобы был рост, взращивать новых служителей. И мы ее сделали такую просто духовно-назидательную конференцию для ободрения. И мы действительно видели руку Божию, было ободрение, было очень много молитв. И мы радовались, что нас Господь благословил. Можете еще такую информацию. В Центральной Азии проживает 54 миллиона людей. 40% из них узбеки. Это самый неевангелизированный народ Центральной Азии. Они живут и в Казахстане, и в Киргизии, и в других местах. Сейчас очень много тюркоязычных людей живут в России на заработках, в Москве и в больших городах там, да. И сейчас организовано такое служение, специально выезжают братья, и в некоторых местах в Москве, значит, в молитвенных домах дают им специальное время, и есть служение, которое проводят уже вот с этими тюркоязычными. Они там как рабы буквально, да. Но вот верующие это правильно восприняли, у нас были специальные беседы там в России с некоторыми братьями в некоторых церквах, пытаемся что-то организовать, потому что и они потом, если они здесь каются, они возвращаются уже, намного легче они на чужбине воспринимают Евангелие, чем даже у себя на месте, мы это тоже заметили. Но движение пошло, и это нас радует, это наше ободрение. Молитесь, мы понимаем, что будущее за этим народом. Вот в Казахстане сейчас опять есть такой проект, правительство много уралманов принимает. Это люди, которые имеют казахские корни из Китая, с Монголии, из других стран мусульманских. Им предлагают какие-то, ну, вроде бы льготы, хотя это трудно даже назвать, вот, но ряд семей приезжают в Казахстан сейчас. С Китая уйгуров приглашают, вот такое есть движение. И, ну, то есть миссионерское поле у нас расширяется. Эти люди, нам не надо к ним ехать, они сами к нам едут. Нужно просто активное служение, нужно посвящение. И мы просим, чтобы вы вот молитвенно поддерживали нас дальше в этом служении, чтобы Господь давал дерзновение. Знаете, бывает очень сложно, очень сложно. Я вот говорил, как-то мы проводили один съезд, и перед съездом ко мне подходит один брат и говорит: знаешь, я откровенно хочу сказать, что я вот приехал на съезд, говорит, но я больше не могу, я оставляю служение. Через время второй подходит, мне примерно то же самое говорит. Через время третий подходит, мне говорит то же самое. Я где-то даже чуть-чуть приуныл, думаю: Господи, да что же делать, да? Мне вот спрашивали, у нас была тут встреча, казахстанцы некоторые, сколько там, допустим, какое движение. Я говорю: ну вот по списку у нас 74 пресвитера, допустим. В течение года мы рукополагаем 10-12. Подсчитываем, в конце года 71. 74 прибавить 10, получится 71. Так вроде бы не должно быть, да, но так получается. Это не то, что они все восхитились или умерли, да? Вы понимаете, мы не осуждаем никого. И мы понимаем, каждый должен быть на своем месте. Но есть много переживаний. В основном христиане в первом поколении. В основном. Это редко сейчас есть. Ну, еще в больших церквах есть несколько семей, да. Но в основном у них родители были неверующие, дедушки, бабушки тем более. И это создает определенные проблемы. Недостаток душепопечительства, не успеваем, да. Ученичество, укоренение, утверждение. И, конечно, хочется, чтобы уровень духовный был выше. Это очень важно. На этом мы сейчас тоже уделяем особое внимание, проводим разные встречи, семинары, беседы тематические. Самые простые азы объясняем и говорим. Для этого тоже нужно время, нужны силы. Пожалуйста, пусть это тоже будет предметом молитвы. Я думаю, может быть, мы так сделаем. Что-то споем, потом я скажу тему. Хорошо?